эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о криптовалютах, о том, как они работают и почему их стоимость может превышать десятки тысяч долларов. Например, одна из первых криптовалют, биткоин, по состоянию на 25 августа 2025 года стоит больше 110 тысяч долларов за один биткоин. Причем в течение дня курс менялся на 2-3 тысячи. И сегодня на рынке десятки криптовалют, а власти разных стран пытаются включиться в игру. Год назад Россия, например, приняла законы, регулирующие майнинг, а сейчас собирается вводить цифровой рубль.
Ценности криптовалютам добавляют связанные с ними возможности. Люди майнят, приобретают и хранят, например, биткоины, чтобы использовать их для быстрых трансграничных переводов в обход международных санкций, для обмена на привычные валюты, для сбережений и для инвестиций. Но насколько вообще перспективны и надежны подобные вложения? Может ли криптовалюта обесцениться? И что нужно знать, прежде чем завести свой собственный криптокошелек? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, криптоэкспертом Алексом Спектором.
Про хранение денег или потенциальную надежду на то, что биткоин вырастет еще и можно будет заработать. Если вы посмотрите на график цены биткоина, вы увидите, что творится с его ценой настоящий хаос. Он может как вырасти на 80%, так и упасть на 80%. Да, вы можете на самом деле сейчас достаточно легко перевести свои деньги в биткоин, но нужно понимать, что это высоковолатильный актив, достаточно рисковый. Если вы готовы к тому, что после вашей покупки он упадет на 80%, и вы готовы будете лет 5 ждать, когда цикл вернет его хотя бы к той же цене, по которой вы купили, или он вырастет, вам нужно иметь крепкие нервы. Откуда сейчас вот эта завышенная стоимость? Не так давно институциональные инвесторы смогли вкладывать деньги в криптовалюты. Многие государства поняли, что у них не получится бороться с этим инструментом. Люди все равно при наличии интернета смогут отправлять друг другу средства в биткоине, эфириуме или других криптовалютах. И они были вынуждены только пытаться как-то регулировать с помощью законов оборот этой криптовалюты. И на самом деле большинство стран принимают этот способ и не применяют какие-то санкции к пользователям этих криптовалют. В России вы можете хранить криптовалюту, вы можете ее покупать, но у вас нет выбора, кроме как покупать ее на каких-то иностранных площадках. Но при этом вы не можете использовать криптовалюту для оплаты услуг, потому что это должна быть только национальная валюта. В других странах, например, в Швейцарии вы легко можете рассчитаться своим биткоином за Биг Мак в Макдональдсе. В Грузии есть техническая возможность даже в продуктовом магазине рассчитаться практически любой криптовалютой. Это делается через приложение посредника, которое конвертирует дальше это в грузинские лари. То есть мы видим именно тренд на то, что все финансовые институты, правительства разных стран смирились с тем, что такой инструмент существует, его невозможно победить, и нужно либо его поддерживать и как-то развивать, либо уже смириться с тем, что других вариантов у них нет.
А как бы вы объяснили, почему вот так получилось, что многие страны приняли криптовалюту как более-менее полноценную валюту, стали считаться с тем, что она теперь существует? Ну, то есть почему, я не знаю, какой-то человек не мог сказать, что а вот теперь у нас будет во всем мире какая-нибудь валюта, как угодно названная, и это, конечно, не сработало бы. Почему сработал биткоин? Не биткоин, а почему сработала криптовалюта?
Преимущество от того же биткоина, эфириума в том, что есть доверие к этим криптовалютам, потому что они используют открытый исходный код в своих программах, любой может проверить, любой может подключиться к этой системе и стать ее оператором, майнить эти же самые биткоины, обеспечивать стабильность этой системы и получать за это награду. В случае с государственными криптовалютами такой возможности, скорее всего, не будет. Они, скорее всего, будут выглядеть именно так, как выглядит Tether, Tether USDT. То есть они будут выпускаться фиксированно из одного источника, сами будут регулировать то, сколько токенов будет находиться выпущено, сколько будет заблокировано, и, опять же, будут иметь доступ к чужим кошелькам и возможность заблокировать эти средства. Нужно очень трезво подходить к покупке любой криптовалюты. Для того, чтобы принять решение, нужно ли вам этим инструментом пользоваться, нужно ответить для себя на 5 вопросов. Понимаете ли вы, как работают адреса криптовалютных кошельков и чем они отличаются от счетов в банке? Как их можно создавать? Как их можно проверить, как проверить баланс на них. Второй момент. Знаете ли вы о способах доступа к этому вашему криптовалютному адресу. Как вы это делаете? Через приватные или ключи, через логин, пароль? От этого уже зависит то, насколько безопасно уже хранение на том или ином сервисе или на том или ином криптовалютном кошельке. Дальше уже к третьему мы переходим. Понимаете ли вы то, как работают программы кошельков? Вы понимаете, что такое некастодиальные и кастодиальные кошельки? Это такой сложный технологический вопрос. Но, тем не менее, если вы уже знаете ответ на этот вопрос, вы можете смело, как минимум, заходить на какую-то из платформ, создавать свои первые адреса, создавать свои первые криптовалютные кошельки и уже трезво оценивать, какой инструмент вы используете. Кошелек, либо вы используете криптовалютную биржу для покупки и хранения криптовалюты. И два пункта, которые тоже нужно иметь в виду. Вы знаете и понимаете, как устроены транзакции в блокчейне, вы можете прочитать информацию о любом переводе через обозреватель блокчейна и понимаете, какие позиции там отражены и на что вам нужно смотреть. И пятое, вы знаете о том, как вы можете потерять ваши средства, вы знаете механизмы мошенничества в этой сфере. Без ответа для себя на этот список вопросов не стоит вкладывать большие деньги в криптовалюту. Сначала нужно потренироваться на каких-то небольших суммах. Ответы на все эти вопросы уже в открытом доступе. Для этого не нужно покупать какие-то дорогостоящие курсы, искать менторов. Вся эта информация уже есть и в тексте, и на YouTube. Только после того, как вы теоретически разберетесь с этой информацией, разберетесь с тем, как работают адреса, как работают приватные ключи для доступа к адресам, какие бывают программы кошельков, как работают транзакции и какие бывают мошеннические схемы, вы уже переходите к созданию своих кошельков и покупке первой криптовалюты.
Для меня все это очень сложно. Я могу уверенно сейчас ответить только на пятый вопрос. Я знаю, как я все могу потерять. Просто на раз, два, три. Вот и весь ответ. Или не так все страшно? Ну, то есть вот все подробности, о которых вы нам сейчас говорили, вот то, что обязательно нужно знать, прежде чем вообще влезать на эту поляну, действительно очень сложно в этом разобраться? Или можно в этом разобраться самостоятельно?
На самом деле, на каждый вопрос можно найти ответ на YouTube, и это займет у вас минут 10, может быть, час, а может быть, несколько дней, если вы глубоко погрузитесь. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы пользуетесь Excel таблицами, и большинство пользователей ограничиваются тем, что просто хранят в этих таблицах свои данные, умеют складывать данные в ячейках, и им этого достаточно. На самом деле в криптовалютах сейчас тоже большинство программ имеют достаточно понятный интерфейс и, возможно, даже легче для понимания, чем какое-нибудь банковское приложение. Да, мы пришли к тому, что у нас в криптокошельках сейчас есть при запуске кнопка «Создать» свой адрес криптокошелька, и после него появляется окно с тремя кнопками. Посмотреть адрес для получения криптовалюты, получить криптовалюту и отправить криптовалюту.
В какой момент решили привязывать цену криптовалюты к американскому доллару? И вообще это связано как-то с биржевыми курсами?
Все зависит от технических особенностей бирж. Вы, если зайдете на рынок акций, вы увидите график, например, Теслы по отношению к доллару, к японской иене, к евро. Это просто понятный курс, так скажем. То есть большинство бирж обслуживают именно пару биткоин-доллар, поэтому на него проще ориентироваться. Это просто удобный эквивалент.
А насколько легко или сложно сейчас монетизировать биткоины? Ну вот вы приводили примеры, где в странах можно уже рассчитываться непосредственно напрямую какими-то криптовалютами. То есть я, например, видела банкоматы, в которых можно снять с криптовалютного счета какую-то сумму в валюте того государства, где ты находишься. А помимо этого, есть ли возможности? И если так, то не пропадает ли история, связанная с анонимностью, если ты все равно получаешь обычные деньги в обмен на крипту?
Да, вот это два важных вопроса, их лучше ответить сначала на последний. Что касается анонимности. Любой из вас сейчас может в Гугле написать «обозреватель блокчейна биткоина», «обозреватель блокчейна эфириума». По первой ссылке вы попадете в приложение, которое показывает историю всех транзакций в этой сети, в этой криптовалюте. Вы можете посмотреть на любую транзакцию. У нее есть свой уникальный идентификационный номер, есть адрес, с которого была отправлена криптовалюта, есть адрес, на который она была отправлена, сколько было отправлено, какая комиссия, и когда сделка была эта совершена, и когда она была обработана майнерами или валидаторами. Есть ли здесь анонимность? Когда вы создаете ваш криптокошелек, вы не указывайте никаких персональных данных. Технически это просто не нужно. Криптокошелек не знает, и программа криптокошелька не должна знать ваших имен, телефонов, почт, паспортных данных. В блокчейне хранится только информация о том, сколько с одного кошелька, с одного адреса было отправлено на другой. И ничего, кроме набора букв и цифр того самого адреса, с которого отправлялось, блокчейн не знает. Как вы можете сделать этот перевод неанонимным? Ну, как минимум, вы можете опубликовать на своих соцсетях информацию о том, что я собираю деньги на свой криптокошелек, мне нужен донат, отправляйте, пожалуйста, вот мой адрес. Любой поисковик очень легко найдет ваш пост и сличит ваш адрес с вашей персоной. Привязать адрес к реальному человеку можно, как минимум, благодаря публичной информации, рассекречивания самим пользователем, либо если пользователь использует сервисы с необходимостью проходить какую-то верификацию, это биржи, обменники и в том числе, кстати, те же банкоматы, о которых вы говорите. И мы постепенно как раз-таки переходим к вопросу, а как покупать и продавать криптовалюту? Наверное, самым популярным способом будет использование P2P-площадок. Это чаще всего биржи либо телеграм-боты, у которых есть функция безопасной сделки. С одной стороны, обладатель криптовалюты открывает ордер, объявление о том, что он хочет продать криптовалюту. Находится пользователь, который ищет эту криптовалюту по данной цене. После того, как второй пользователь принимает условия сделки, криптовалюта замораживается на этой площадке, будь то биржа или телеграм-бот. И пока вторая сторона не оплатит по выбранному способу, получатель не проверит, что деньги к нему поступили, криптовалюта не будет отпущена, она не будет продана. Опять же, у этих сервисов есть возможность привлечения арбитра. Это администратор этой площадки. Он может проанализировать доказательства одной стороны, например, квитанция об оплате и выписку со счета получателя, и проверить, действительно была ли проведена сделка, и решить спор. Но это происходит, на самом деле, сейчас уже достаточно редко. Пользователи понимают, что мошенничать именно вот в контексте безопасной сделки сложнее. Они используют гораздо более изощренные методы. P2P-сервисами сейчас пользуется подавляющее большинство пользователей. Чаще всего россияне, я думаю, используют биржу Bybit для нахождения нужных им сделок или размещения своих предложений по покупке или продаже.
То есть я правильно понимаю, условно говоря, совсем напрямую обменять токены на что-то другое не получится. Все равно будет площадка, которая возьмет себе комиссию. Это будет или биржа, или телеграм-бот, или еще что-то. Вот мы сидим с Наташей сейчас, условно говоря, в студии, и я не могу ей как наличные деньги передать из рук в руки с телефона мобильного скинуть или с компьютера на компьютер. Я не могу бросить напрямую ей что-то на кошелек, это все равно через что-то пойдет, потому что по технологии блокчейн, и кто-то возьмет комиссию.
Нет, можете. Смотрите, P2P-площадка, она используется как сервис безопасной сделки, чтобы была какая-то третья сторона для решения спора. Безусловно, вы можете, если вы знаете человека, который готов у вас купить ваш биткоин, вы можете с ним встретиться, вам передадут наличку, а вы отправите криптовалюту. Но здесь вопрос, опять же, доверия второй стороне. Не получится ли, что, допустим, одна сторона отдала деньги, а вторая просто исчезла? Здесь вот эти риски берет на себя P2P-площадка. С точки зрения анонимности и даже поиска выгодных курсов, конечно, личные встречи гораздо лучше. На заре развития всех этих инструментов это был, наверное, самый популярный способ искать единомышленников по городам. Вы сейчас можете это сделать. Например, если вы в Телеграме напишете «обмен криптовалют Самара», скорее всего, появится чат на несколько тысяч пользователей, где люди будут постоянно размещать объявления. Здесь проблема заключается в том, что обычно нет достаточно ликвидности, нет достаточно предложения по покупке-продаже. И вот эту проблему, опять же, решает P2P-площадка, потому что объем сделок там уже исчисляется, по-моему, миллиардами рублей, если считать в рублях. Есть другой способ – онлайн-обменники. Это что-то вроде интернет-магазина. Чаще всего сразу люди, которые уже хоть раз таким способом пользовались, знают сайт BestChange. Это агрегатор онлайн-обменников, где можно посмотреть, что на что вы готовы поменять. Вы готовы поменять, условно, рубли на вашем Альфа-банке на криптодоллар USDT. У вас появится список из нескольких сайтов вот этих интернет-магазинов, и вы узнаете условия и курс для обмена. Какой нюанс работы с этими площадками? Они проводят проверку KYC, то есть они обязательно запрашивают ваши персональные данные. И, опять же, у BestChange было уже несколько блокировок и разблокировок Роскомнадзором. Совсем недавно его снова разблокировали, этот сервис. Скорее всего, это связано с тем, что информация о пользователях этого ресурса уже попадает, ну, как минимум, в Росфинмониторинг. И вы должны понимать, насколько вы готовы делиться этой информацией с российскими службами о своих обменах и о своих карточках, о своих криптокошельках. И, опять же, проблемой использования этих площадок является то, что вы должны в первую очередь отправить свои рубли или свою криптовалюту и только потом ожидать, что с вами рассчитаются. Нет какого-то арбитра или третьей стороны, которые могли бы повлиять на спор по такой сделке. А онлайн-обменники могут просто закрыться и прекратить свое существование, и вы уже не найдете ни свои рубли, ни свои криптовалюты. Другой способ – покупать криптовалюту, например, со своей кредитной карты. Раньше такое было возможно. Например, граждане России могли со своего Тинькова купить на бирже Binance, да, с большой комиссией, ну, купить напрямую у понятного продавца или продать ее. Но, опять же, мы понимаем, что сейчас у нас санкции, Россия на многих биржах просто блокирует, многие подобные сервисы по покупке, продаже криптовалюты просто не готовы работать с гражданами России, даже если они используют иностранные карты. Но альтернатива, если у вас есть карта другой страны, вы можете тем или иным сервисом воспользоваться и купить таким образом или продать криптовалюту прямо с вашей визы или с вашего MasterCard. Возвращаясь к сделкам при личной встрече за наличные. Когда вы покупаете чужую криптовалюту, у вас есть риск попасть на человека, который получил ее, например, незаконным путем, либо она была ранее оплатой, например, за покупку продажу наркотиков. И этот адрес уже засветился на каком-то из сайтов, и правоохранительные органы знают о том, что этот адрес связан с незаконными сделками. Что произойдет в этом случае? Скорее всего, вы купите криптовалюту достаточно выгодно, но при попытке ее обменять через P2P-сервис, через биржу, через какой-то из обменников, у которых есть способы проанализировать вашу транзакцию и ваш кошелек, вам либо откажут, либо ваши средства просто заблокируют до дальнейших разбирательств. Для того, чтобы проверить, насколько чистая криптовалюта, которую вам хотят продать, есть Telegram-бот, называется AML-бот, Anti-Money Laundering. Там вы можете проверить любой адрес, насколько чистая там криптовалюта. Когда вы покупаете криптовалюту, например, с биржи, выводите ее с биржи, то она чаще всего помечается зеленым маркером, и ее точно так же можно будет легко продать в дальнейшем. Когда вы получаете ее с обменников или от неизвестных лиц, есть, опять же, риски того, что там будет некая доля токсичных денег, и с этим уже ничего не сделать.
Да, то есть о полной анонимности все-таки речи не идет. И получается, что тогда и налоги надо платить с операцией с криптовалютами.
Налоги, если говорить о России, то вы должны будете платить только с дохода от этой криптовалюты. Сейчас, опять же, есть вот этот закон для майнеров, который обязывает их отчитываться о том, сколько они получили криптовалюты. Но для оплаты налогов важно, по какой цене вы эту криптовалюту продали. То есть, если вы ее продали в убыток, то никакие налоги вам платить не нужно. В каждой стране свои условия для обмена, условия по уплате налогов, где-то, может быть, нету никаких налогов на оборот криптовалюты, где-то могут быть высокие комиссии на обмен, если нужна лицензия для сервисов по обмену. Если вдруг вы планируете выводить свои деньги, например, из России через криптовалюту в другую страну, вам обязательно нужен бухгалтер, который разбирается с этим инструментом и понимает, какие налоги вы должны будете заплатить за свою операцию. То же самое и в обратную сторону. Вы должны понимать, если вы получаете и хотите реализовать криптовалюту в России, вам нужно подумать о механизмах, как вы поменяете их на наличные деньги или деньги на вашем счете в банке, и какую комиссию, какой налог вы заплатите с этого. Это очень опционально и очень часто меняется. Наверное, каждый месяц выходят какие-то обновления даже в российском законодательстве. Для того, чтобы просто попробовать криптовалюту, нужна она вам как инструмент или нет, вы можете прямо сегодня скачать, например, криптокошелек Trust Wallet. Там будет практически все криптовалюты, которые вам нужны. Вы создаете там свой первый адрес и, например, обращаетесь в биржу тот же самый Bybit для того, чтобы пройти там регистрацию и в разделе P2P посмотреть, как выглядит рынок обмена, покупки или продажи криптовалюты. Чаще всего пользователи первый раз идут именно по этому алгоритму. О том, как пользоваться тем или иным приложением, всегда вы можете найти информацию открытую в сети, она не стоит никаких денег. Отдельно, как пользоваться криптовалютным кошельком и отдельно, как совершать сделки на P2P-площадке.
Но я бы хотела все-таки понять, правильно ли, что сейчас все-таки в отношении криптовалюты в большинстве стран мира действует, ну вот, главный правовой принцип. Все, что не запрещено, то разрешено. То есть даже если нету какого-то строгого регулирования и нету прямого запрета, то можно попробовать что-то делать с криптовалютой, и она каким-то образом работает.
Такой принцип действовал в России достаточно продолжительное время. Криптовалюту просто игнорировали. И для пользователей криптовалюты это идеальная страна, где в законе вообще не фигурирует криптовалюта как цифровой актив. В этом случае действительно вы фактически освобождены от какой-то необходимости декларировать эту криптовалюту, отчитываться о ней, платить чаще всего какие-то налоги. Например, если говорить о Грузии, то только недавно появилась процедура лицензирования обменников, тех самых офисов, где вы можете, например, физически прийти и поменять криптовалюту. В России это все еще достаточно серая зона. То есть, да, существуют обменники в Москва-Сити, все о них знают, но нету какого-то центрального инструмента, например, нету российской криптобиржи, где можно было бы совершать обмены. Никто не лицензирует эти обменники. Да, с одной стороны, чем меньше регулирования, тем меньше государство влезает в ваши дела и потом собирает с вас налоги. С другой стороны, там, где есть хоть какая-то регуляция, обращение с криптовалютой становится для вас безопаснее. Если брать, например, ситуацию с Грузией, это хороший шаг со стороны правительства, потому что многие обменники никаким образом не проверяли криптовалюты на токсичность. Люди могли сдать свои биткоины, USDT, эфириумы, добытые преступным путем, которые отмечены уже вот в этих anti-money laundering сервисах. И обычный пользователь мог случайно приобрести эту криптовалюту и уже не иметь возможности ее обменять в дальнейшем. Так что на этом уровне это достаточно хорошо.
А насколько высоки вообще, существуют ли риски обнуления криптовалюты или полного запрета?
Полное обесценивание возможно в случае, если пропадет доверие к системе. Криптовалюта держится на, можно сказать, двух столпах. Первый – это алгоритм шифрования. Насколько сложный алгоритм шифрования, настолько и устойчива эта система для того, чтобы кто-то мог вносить какие-то корректировки вперед майнеров и ломать ее таким образом изнутри. Другой принцип, как чаще всего могут навредить блокчейну, это получение 51% прав, 51% мощности. Если говорить про биткоин, такой сценарий сейчас сложно себе представить в реальности, учитывая, сколько машин сейчас к ней подключено. И даже объединения, которые совместно добывают биткоины, объединяя свои мощности, они часто принимают решение о том, чтобы разделить эту мощность на несколько узлов и тем самым обеспечить больше доверия к этой системе. Что касается эфириума, они ушли от модели, когда мощность влияет на стабильность системы. Там появилась система так называемых валидаторов, которые зарезервировали, например, вот сейчас 32 эфира необходимо эфириума для того, чтобы стать таким лицом. Только они имеют право подтверждать транзакции. Насколько тот или иной метод эффективнее, сейчас идет много споров. Но если вдруг произойдет ситуация, когда у злоумышленника появится 51% прав, так скажем, на управление этой системой, то, конечно, цена будет падать. Но у криптовалюты есть способы уйти от такого злоумышленника, как, например, поменять алгоритм шифрования или поменять алгоритм консенсуса. Как только такая ситуация будет подходить к критической, есть решение, как ее стабилизировать. Это будет больно для большинства пользователей, ну, для тех, кто обслуживает эту систему, но таким образом система будет спасена. Атаки наподобие 51% раньше происходили на небольшие криптовалюты, например, Ethereum Classic, но эта проблема часто решалась тем, что получатели просто дольше проверяли свои транзакции. Это уже достаточно глубокий технический момент, который сейчас лучше не затрагивать. Но если говорить о том, что может ли криптовалюта обесцениться, да, легко. Как со стороны технической, так и со стороны недоверия к команде. Например, когда арестовали Павла Дурова, его криптовалюта Тонкоин упала в цене с $8 до $2, если я не ошибаюсь. Это не ноль, но тем не менее, если разработчики криптовалюты задаются целью создать ее только ради того, чтобы собрать сливки на высокой цене и избавиться от нее полностью, да, в этом случае криптовалюта не будет стоить ничего на рынке. Таких криптовалют очень много. Многие создавали свои проекты, набирали обороты, криптовалюта начинала торговаться на биржах, они проявляли интерес, но в какой-то момент команда просто продала свои выпущенные чуть ранее токены, потому что имели шанс получить их раньше остальных, и полностью забрасывали проект, и он, соответственно, обесценивался. Да, такой риск есть, но это, скорее всего, не будет касаться топ-10 криптовалют, которые вы можете посмотреть, например, на таком ресурсе, как CoinMarketCap или CoinGecko. Это обозреватели криптовалют. Вы можете посмотреть, сколько их сейчас вообще циркулирует в мире любой криптовалюты, сколько она стоит, и посмотреть ее график цены.
Как вы видите, что будет происходить с криптовалютами дальше? Вот с точки зрения того, как они будут зарегулированы, как государство будет вмешиваться во все эти процессы, насколько массовыми и доступными для пользователей без хорошей технической подготовки станут криптовалюты, и что будет, например, когда будет выпущен весь лимит по биткоинам?
Ну, помимо биткоина у нас есть и другие криптовалюты, но, тем не менее, биткоин дальше и будет работать. Просто награда уменьшится. Майнеры будут получать награду только с транзакций, вложенных в каждую операцию. Что касается дальнейшего возможного регулирования. Сейчас мы видим, что многие фонды и другие всевозможные институциональные инвесторы начинают вкладывать свои деньги в стартапы или в уже известный проект, те же самые биткоин и эфириум. Мы видим, как растет цена. Есть государства, для которых биткоин стал чуть ли не золотым запасом, как, например, Сальвадор. Тренд пока что достаточно позитивный. Мы видим то, что президенты некоторых стран начинают играться с криптоинструментами. Мы видели и Трамп-коины, и другие проекты, которые на самом деле технически ничего в себе не несут, нужны только для спекуляции. Если говорить про Россию, скорее всего, рано или поздно появится криптобиржа, на которой всех пользователей обяжут обменивать свои деньги. Что, например, сделала Беларусь? Вы не можете обменять в Беларуси нигде свои деньги, кроме как на государственных криптобиржах. Вы должны регистрироваться по паспорту, и в отличие от популярных бирж, вы не можете со стороны получить криптовалюту, не объяснив, кто вам ее отправил. То есть отправитель, по сути, тоже должен верифицироваться на этой бирже, иначе ваши деньги будут заморожены.
Гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста, криптоэксперт Алекс Спектор, не исключает, что Россия для работы с криптовалютами в итоге выберет белорусскую модель. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.